все более изощренной становится реклама пивных напитков. А вместе с тем, несмотря на все полумеры полуограничения, по новому закону о рекламе 2006 года пиво нельзя рекламировать до 22:00 по телевидению, нельзя использовать в рекламе образы людей или животных, есть еще ряд существенных ограничений. По-прежнему неуклонно растет потребление пива. Благо, в России достаточно поводов и праздников для того, чтобы выпить. А прелесть пива, в отличие от водки, кстати, в том, что для употребления его повод вообще не нужен. Пиво употребляют, чтобы расслабиться, скоротать вечер, просто утолить жажду. Пристрастие к алкоголю при таком подходе вырабатывается не сразу, но неотвратимо, особенно у подростка. И уже через 2-3 года наркологи могут принимать нового пациента. Приятно, конечно, в «Hard Day's Night» или в «Жаркий полдень» выпить прохладную бутылочку пива. Хорошо посидеть в компании друга за пенной кружкой. Но сам человек, его родные и близкие обычно не осознают угрозу, которую может таить в себе пенный напиток. Миф о полезности пива. Ячмень, из которого готовится пиво, продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, углеводы и витамины. Об этом знают все. Что никогда не пишут производители, так это то, что микробы брожения в пивном сусле убивают все эти полезные свойства, используя их для собственного роста и размножения. В 20-е годы 20 века, зная о том, что пиво способствует отдыху и успокоению, врачи рекомендовали его как успокаивающее средство. А человек, принимая его, приучал себя не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к успокоительному. С течением времени принятие пива становится уже необходимым ежедневным процессом. Постепенно нарастают дозы, и время принятия пива переносится на более раннее время. Никого уже не удивляет картина, когда молодые люди употребляют пиво утром по пути на работу или учебу. Пивная привычка влияет на биохимические процессы организма и способствует формированию алкоголизма. Популярность потребления пива была разной в разные времена. В 1970-80-е годы пиво в переводе на 1 грамм алкоголя было самым дешевым спиртным. На 1 копейку можно было приобрести 1,2-1,4 грамма пивного алкоголя и только полграмма водочного. В связи с этим пиво пользовалось чрезвычайной популярностью, а алкогольный цирроз печени у особенно активных любителей этого пойла, которым подчивали на разлив в советских ларьках, был характерной болезнью тех лет. Однако в начале 1990-х пиво, особенно импортное, в переводе с валюты стало дорогим напитком, и потребление его снизилось. Но широкая реклама пива как образа жизни сделала свое дело. Выросло предложение на пивном рынке. Производство на 99% переместилось в Россию. Упала цена. Повысился спрос. Пиво стали пить все и везде. На улицах, в барах, в метро, дома и в транспорте. Девушки 12-13 лет, попивающие пиво на ходу, стали распространенным явлением. Пиво стало модным напитком. Любопытная вещь произошла с рекламой пива. К 2004-2005 годам фактически рекламировались не достоинства, а отличительные черты того или иного сорта пива. Ну, действительно, никогда в жизни вы не найдете кардинальных отличий между каким-нибудь старым мельником или большим поповским козлом и Балтикой «Твой номер 16-й» ни на вкус, ни на запах. Поэтому реклама пива перестала быть product advertising, а стала так называемой lifestyle advertising. То есть она уподобилась в России рекламе швейцарских часов и дорогих авто. Рекламируется не продукт, как набор неких потребительских качеств, а образ жизни – который вы якобы обретаете, войдя в круг потребителей этого продукта. Упрощенно говоря, будешь пить клинское, станешь реально крутым, и все девчонки твои. Кто не пьет, тот лох последний. Влияние пива на организм. В прошлом веке посчитали, что от слабых напитков вреда меньше. А в итоге в Европе эпидемия алкоголизма вошла в новый устрашающий виток. Пивной алкоголизм оказался хуже водочного, да и развивается он быстрее. Это хорошо заметно не только у нас, но в частности на примере Германии, где большинство пьющего населения страдает именно от пивного алкоголизма, а пиво считается традиционным национальным напитком. Пивной алкоголизм опаснее водочного, так как развивается незаметно. Пивное опьянение создает ложное впечатление благополучия. Пиво даже не считают алкоголем. К тому же его потребление не приводит к таким эксцессам, как пьяные драки и вытрезвители, или приводит редко, а человек, испытывая потребность к пиву, не испытывает тревоги, как при потребности к водке. Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, чем водочное. Последствия его чрезвычайно тяжелы. Миокардит, дистрофия, цирроз печени, гепатит, поражение клеток, нарушение интеллекта, тяжелые психопатоподобные изменения. Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом сложнее, чем с водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не стремится активно бороться с ним, и релаксирующее действие пива на организм хочется ощущать снова и снова. Бред политкорректности. Одна из классических дубинок для России – у нас оказывается плохо с правами человека. Мы нетолерантные, мы агрессивные, мы не уважаем прав другого, мы… Впрочем, главное уже понятно для нашей темы важно – мы готовы ограничивать право человека уничтожить самого себя, в том числе путем запойного пьянства, а это нехорошо. Если свободная и автономная личность желает пьянствовать, то кто смеет этой личности мешать? Если человек хочет покупать спиртное в любое время суток, орать и размахивать руками, кто смеет ограничивать эти священные права? К сожалению, я не шучу. На Западе действуют целые конопляные мафии. Там очень сильно движение за легализацию наркотиков, за отмену ограничений на продажу спиртного, за любые вообще ограничения, мешающие людям в любой момент доставать, использовать, пить, курить, глотать, колоть, все что угодно. Кое-какие результаты уже есть. Многие ограничения отменены, можно радоваться. Накануне рождественских праздников к берегам Великобритании подогнали гигантскую плавучую тюрьму, купленную в США за 4 миллиона фунтов. Предполагалось завести ее на Темзу и использовать в качестве вытрезвителя для граждан, потерявших человеческий облик. Оказывается, полицейские участки и местные тюрьмы переполнены и уже не справляются с наплывом задерживаемых за хулиганское поведение алкоголиков. В крупных британских городах перед большими праздниками разворачивают мобильные полевые госпитали экстренной помощи. Непрерывные пьянки там длятся от 15 часов до нескольких суток. Заканчиваются они алкогольными отравлениями и кровавыми разборками возле ночных клубов и пабов. Среднестатистическая 20-летняя женщина Великобритании выпивает 4 бутылки вина в неделю. Сейчас в Британии и в Ирландии обсуждают, не ввести ли дополнительный налог на производство и продажу спиртного. Деньги пойдут на обеспечение безопасности в кварталах с питейными заведениями. С восторгом встретившими обещание правительства позволить им круглосуточно работать и продавать спиртное. И хотя до сих пор самыми горькими пьяницами по инерции считают русских, настоящая эпидемия повального алкоголизма сейчас захлестнула не только Великобританию, но и континентальную Европу. Борьба с подвыпившими гостями стала основной работой пражской полиции, едва успевающей прибывать на вызовы. Беспрецедентные масштабы пьянства приняло в восточной части Германии, где безработные чаще всего глушат тоску по ГДР дешевым алкоголем, и на улицах появляется все больше помятого вида нетрезвых личностей. Трудно отделаться от мысли, что когда от России требуют снять все ограничения на продажу спиртного и признать права личности спиваться, не только в доходах от продажи водки и пива тут дело. Два очень важных фактора играют существенную роль. Первый – это желание сделать страну и народ более управляемыми. Пьющий человек всегда чувствует себя немного виноватым, думает мало, а управляется легко. Это человек простой, причем простоту свою подчеркивает как большое достоинство. Обязательно не шибко ученый, но покровительственно и насмешливо относящийся к профессорам. Нередко занятый физическим трудом, добросовестно пахнущий трудовым потом, презирающий всякие буржуйские бонжур-тужуру и выпивающий с устатку после тяжелого трудового дня. Ничтожный, спившийся человек ни к чему не стремится, ничем не дорожит, никого не уважает, ни за что не держится. Ему глубоко плевать на окружающую действительность, поскольку он в ней не дорожит ничем, кроме наполненного стакана. Этот первый фактор нужен скорее на уровне правительств и могущественных международных организаций. Десятки миллионов рядовых людей на Западе неодержимы желанием поставить нашу страну на колени, но на уровне массового сознания этот фактор действует. Не будем вдаваться в теории заговоров, хотя мне уже начинает казаться, что вся книга постепенно к этому скатывается. Конечно, это не так. Никакого мирового масонского заговора против русских не существует. Просто уже много веков в политических отношениях, так же как и в экономических, между государствами и нациями, равно как между лавочниками и торговцами, действует незыблемое правило жесточайшей конкуренции. А теория конкуренции такова, что даже при отсутствии заговора, сговора масонского штаба и прочей ерунды, единичные усилия всех участников конкретных процессов неизбежно выливаются в неизбежную результирующую. И получается целенаправленное действие, которое столь же целенаправленно обретает свою идеологию и свою мифологию. Второй. Желание видеть Россию, по крайней мере, не лучше стран Запада, а по возможности и хуже, чтобы соответствовало понятным стереотипам, не была бельмом на глазу, не раздражала. Не хочется, неприятно признавать, что пьянство не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема в странах Запада такая же, как и в России. Выводы. Мы показали, что пьянство вовсе не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема стоит нередко намного острее в странах Запада, чем в России. Делать вино из винограда, перегонять винный спирт придумали не русские, и водка не наш национальный напиток. Россияне страдают своего рода раздвоением сознания, а по-научному – шизофренией. Мы одновременно живем в одной из самых здоровых стран мира, с самым качественным генофондом и низким уровнем алкоголизации, и рассказываем самим себе страшные сказки про самих же себя. Западные мужчины с большим желанием женятся на русских женщинах, ведь они здоровее коренных жительниц Запада и меньше подвержены алкоголизму. Западный обыватель видит, что происходит вокруг него, в его родном обществе. Но одновременно с этими знаниями и импортом русских женщин на Западе рассказывают сказки о страшной спившейся России, где трезвых людей давно не видели. Перед нами очередной политический миф.